то свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – итоги вступительной кампании 2010 года. Сразу оговорюсь, что обсуждать мы будем опыт столичных вузов, поскольку, несмотря на то, что вторая волна зачислений закончилась 10 августа, вузы, где остались вакантные места, имеют право продлить прием заявлений от абитуриентов до 1 сентября. Мои собеседники – ответственный секретарь приемной комиссии МГЮА имени Кутафина Анастасия Рагулина, проректоры государственных вузов Высшей школы экономики Григорий Конторович и Технического университета имени Баумана Евгений Юдин, ректор негосударственного РосНОУ Владимир Зернов. Услышать мнение экспертов можно будет сразу после региональных новостей образования или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Северокавказский университет будет построен под Ставрополем, заявил губернатор края Валерий Гаевский. Первый камень в основании учебного заведения предполагается заложить уже в этом году, однако где точно будет построен университет, пока неизвестно. В Пензе преподаватель одной из районных школ приговорена к выплате штрафа за оскорбление ученика. Следствием установлено, что педагог оскорбил ученика 6 класса, не справившегося с домашним заданием, назвав его словами, порочащими честь и достоинство, после чего, схватив ребенка за волосы, вывела из класса. Педагог была признана виновной по статье 130 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление» и приговорена к выплате штрафа в размере 3000 рублей. В Пермском крае вводится система видеоуроков для агроклассов. Преподаватель будет вести занятия для учеников агроклассов из Пермского края в режиме онлайн. Одно из основных достоинств нового вида образования в том, что школьники могут не просто слушать преподавателя, но и задавать свои вопросы в режиме онлайн. Все лекции будут храниться на сайте краевого Минсельхоза, и любой пользователь сети сможет подключиться к процессу образования. Председатель Совета по координации приема вуза Санкт-Петербурга Анатолий Аваденко отчитался о результатах приемной кампании. В 2010 году было подано 249 тысяч заявлений, что на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Из 50 вузов Петербурга 34 выполнили план приема на бюджетное отделение после завершения первой волны. Прием на контрактной основе продолжается. Окончательные результаты будут известны к 1 сентября.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе, 10 августа, произошло одно из самых важных для будущего учебного года событий. Закончилась вторая волна зачислений в российские вузы. Напомню, как это было.
Можно ведь в этом году 5 вузов. Но МГУ умеет, потому что возле дома. МГУ, московский, потому что там только москвичей принимают. РГТУ, торгово-экономический, МАИ и МАТИ. Но там просто в основном это обществознание, мне это нравится.
А хватает ваших полков?
Ну, у меня около 200. Говорили 180, но, скорее всего, опустится до 170. Но конкурс, судя по всему, большой.
Действительно, конкурс оказался большой, и моя собеседница Светлана, она поступала на управление, на бюджетное отделение не попала. Дело в том, что в этом году произошло перераспределение бюджетных мест в сторону технических специальностей за счет гуманитарного блока, экономики и управления. Как с этой ситуацией справился Государственный университет Высшей школы экономики, рассказал проректор по довузовской подготовке Григорий Конторович.
Сама кампания прошла спокойнее. Гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы. Тут, я думаю, два основных обстоятельства. Соотношение между спросом и предложением на образовательные услуги явно изменилось, и практически все нормальные дети, давайте так их называть, нормальные по знаниям, по потенциалу найдут свое место в высшем образовании. Не то, что они хотели, не самое лучшее, иногда за деньги, иногда со скидкой, но тоже за деньги, но найдут. В советское время вуз был как распределитель дефицита. примерно, ну, в 6, наверное, раз превышало количество желающих поступить количество мест. И поэтому всегда, во-первых, все места были заполнены неизбежно. Во-вторых, вот ВУЗ чувствовал себя полным хозяином ситуации, а абитуриент, наоборот, кланялся и благодарил. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Во-первых, действительно, вузы заставляют, и они в той или иной степени стремятся соблюсти нормативные установления. И главное, что абитуриенты и родители почувствовали, что, простите, как говорится, на этом можно так, ну, гнать волну. Можно требовать соблюдения своих прав. И второе то, что сблизилось количество мест, то есть оно практически сравнялось, количество мест и количество претендентов, что породило свои проблемы. Вот представьте себе, что у вас 5 мест и 100 человек. Какой бы механизм вы ни установили, все 5 мест будут заполнены. А теперь представьте, что у вас 5 мест и 7 человек. Если вы сохраните то, что было в советское время, что ВУЗ сам проводит вступительные испытания, значит, человек идет в один ВУЗ. И у вас уже на стадии еще не начались вступительные испытания, окажется где-то пусто, где-то густо. Поэтому неизбежная возможность обеспечить и ранее гарантированное право абитуриента поступать в несколько вузов.
Несмотря на то, что есть некое неудобство, что человек вроде хочет поступать к вам, но потом он, значит, решает в пользу другого вуза, получается, что это не совсем и так, потому что кто-то забирает отсюда документы, а кто-то забирает документы из другого вуза, приходит. То есть все-таки количество, общее количество поступающих, оно увеличивается.
Да, конечно. Но с точки зрения вуза неудобство и психологическое. Теперь хозяин ситуации абитуриент, и нет механизма, еще не выработали мы хороший механизм, гарантирующий вузу, что он, простите, будет существовать, что он наберет студентов.
Да, потому что контрольные цифры есть, и их надо выполнять. И, как вот говорили это представители министерства, да, они будут судить как раз в том числе по этим цифрам, да, насколько выполнено, не выполнено, вот именно по контрольным.
Ну, конечно, они будут судить, потому что они ничего другого тоже не умеют. Я второй год пропагандирую идею. Этот механизм контрольных цифр в таком виде отжил свое. Сегодня контрольные цифры – это, конечно, механизм финансирования, это сложившаяся практика, но то, что она все время совсем противоречит всем остальным новациям или вынужденным изменениям в системе высшего образования, это несомненно. Ну, получил он эти цифры, под них потом получит финансирование, а дальше ему как ему быть? Если толковать, как в прошлом году, и частично в этом ряд вузов толковал порядок приема, то он делал так: вот у меня 100 мест, я первых 100 по упорядоченному списку объявляю претендентами и жду до конца волны, сколько из них принесет. Потом я объявляю следующих и так далее. Получается, как знаменитая опория, догонит ли Ахиллес черепаху. Так не догонит никогда. Поэтому вузы пошли уже по-разному. Мы, например, уже второй год ждали по опыту прошлых лет. На 100 мест объявляли, допустим, исходя из нашей оценки, 150. Иногда 200, зависит от факультета и нашего понимания ситуации. Мы контактировали с абитуриентами, но это не закон. При этом риск тоже, что мы не доберем, и риск переберем. И мы в прошлом году перебрали, и перебрали в этом году.
О принципах, в соответствии с которыми формируются контрольные цифры по приему, на одной из пресс-конференций рассказал директор Департамента профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Артемий Никитов.
Принципы, естественно, существуют. То есть это не сочинение на вольную тему. И они очень простые. Есть, и он регулярно, между прочим, делается уже много лет, прогноз социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Этот прогноз, соответственно, регулярно анализируется. Контрольные цифры дальше на уровне субъектов Российской Федерации согласуются с региональными администрациями. Происходит их обобщение, и таким образом мы на уровне Министерства образования получаем некую общую картину по стране потребностей в тех или иных специальностях, вернее, в тех или иных укрупненных группах специальностей, как сейчас происходит распределение контрольных цифр, в разрезе регионов и в разрезе различных органов власти. После того, как этот прогноз сформирован, на его основании происходит, соответственно, распределение контрольных цифр приема по направлениям подготовки. Значит, есть некие конкурсные категории, в которые попадают вузы. Конкурс зависит от того, как вузы в прошлом году сработали по набору. То есть те вузы, которые в прошлом году не смогли сделать набор в соответствии с заявленными контрольными цифрами, они, соответственно, теряют в контрольных цифрах. Плюс особо выделяются такие категории, как федеральные научно-исследовательские университеты, они попадают в верхнюю категорию. Что касается конкретных цифр, то вот, к примеру, по специальностям укрупненной группы экономика и управления сокращение в этом году на 15 тысяч бюджетных мест. Да, то есть, если вот, повторюсь, абсолютные цифры называть. По гуманитарным наукам на 10 тысяч бюджетных мест происходит уменьшение контрольных цифр. Увеличение инженерный блок, автоматизация, автоматика и управление, информатика и вычислительная техника, там где-то добавление порядка 500 мест. Распределение уже состоялось. И это политика, которую мы проводим. Значит, если технические вузы не наберут абитуриентов в соответствии с доведенными им контрольными цифрами приема, то есть госзаданием, доведенным учредителем, то это будет некий предмет выяснения министерством с этими вузами. Скорее всего, на будущее этим вузам госзадание будет сокращаться, раз они не в состоянии набрать абитуриентов для выполнения госзадания. Но также это будет серьезный сигнал для работы с этими вузами в следующем году, для того, чтобы понять, во-первых, почему туда не идут учиться, какого рода, да, причины абитуриентов заставляют выбирать другие специальности, возможно, за свои деньги идти учиться в другие вузы по другим специальностям. То есть вопрос может быть, вы знаете, не только в специальностях, вопрос может быть еще в вузах непосредственно.
Так считает директор Департамента профессионального образования Миноборнауки Артемий Никитов. Другое дело, что прогнозировать экономическое развитие страны на 5-6 лет вперед довольно сложно, а популярность профессий определяется уже сложившимся рынком труда. Об этом мы поговорим после главных новостей образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру.
Четыре российских школьника стали призерами Международной олимпиады по химии, которая проходила в Токио с 19 по 28 июля. Ранее российские школьники становились призерами и победителями на международных олимпиадах по физике и математике. Владимир Путин подписал постановление об учреждении премии для молодых ученых в области науки и техники. На 7 премий по 500 тысяч рублей каждая смогут претендовать молодые ученые в возрасте до 30 лет, внесшие большой вклад в развитие технических и естественных наук. При этом гранты налогом не облагаются. Критерий отбора работ от соискателей, претендующих на получение денег, ужесточен. Министр Андрей Фурсенко проведет августовские педсоветы в 5 регионах России – республиках Дагестан и Татарстан, Воронежской и Калининградской областях, а также в Москве. Основными темами обсуждения станут проведение года учителя, реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», введение новой системы оплаты труда работников образования, реализация требований нового федерального государственного стандарта общего образования, обсуждение проекта нового закона об образовании в Российской Федерации. Министерство образования нашло возможность увеличить аспирантские стипендии с 1500 рублей до 2500 за счет сокращения числа бюджетных мест в аспирантуре. Те, кто обучается по приоритетным направлениям, будут получать до 6000 рублей, заявил министр образования Андрей Фурсенко. Вводить в России поголовное тестирование подростков на наркотики не требуется, заявил главный нарколог Москвы Евгений Брюн. Достаточно будет проводить выборочное тестирование 25-30% несовершеннолетних. По словам чиновника, по статистике, среди учеников старших классов опыт знакомства с наркотиками имеется у 10-13%, среди студентов – около 30%.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Обычно, когда говорят об избытке специалистов гуманитарного направления, вспоминают экономистов и юристов. Я спросила у Анастасии Рагулиной, ответственного секретаря приемной комиссии Московской государственной юридической академии имени Кутафина, уменьшилось ли число желающих поступить в академию.
Мне кажется, практически такой же, как в прошлом году. Единственное, у нас система в этом году отличалась набора. Раньше мы брали в институты, то есть в каждый конкретный институт. А теперь мы берем на специальность юриспруденция. Поэтому как бы конкурс был общий. И он составил 9 человек на место.
Наверняка вы, на самом деле, знаете, документы подавали к вам и еще имели право
4 вуза.
В 4 вуза. Куда еще подавали помимо вас?
Ну, в основном, конечно, это МГУ, это МГИМО, Российская академия правосудия. Это вот по моим данным такие вузы у абитуриентов наших. Что касается того, как они изменились в сравнении с прошлым годом, знаете, стали поспокойнее. То, что в прошлом году это была какая-то истерия просто всеобщая, и абитуриенты были нервные, и родители. А в этом году все было, во-первых, достаточно спокойно. Видимо, это связано с тем, что действительно ограничили 5 вузами, да, вот возможность поступления. А в прошлом году это же было просто невозможное количество вузов, сколько хочешь, столько выбирай. Дети бегали туда-сюда, приходили с просьбами перенести вступительные испытания, вот, приходили с просьбами о том, чтобы мы немножечко еще подождали подлинники, потому что они должны их забрать там из какого-то другого вуза. В этом году такого не было вообще. Все было достаточно спокойно, размеренно.
Для членов приемной комиссии тоже было все достаточно спокойно, или все-таки была сложная ситуация, потому что подлинники должны были приносить уже в последние дни волны зачислений, первый или второй. Не всегда было понятно, придут дети, не придут, то есть вернутся, не вернутся.
Нет, у нас ситуация несколько иная, поскольку у нас есть право принимать дополнительные вступительные испытания. И в этом случае, мне кажется, абитуриент был уже мотивирован именно на выбор нашего вуза, а не какого-либо еще. Поэтому в основе своей подлинники наши абитуриенты принесли буквально в первые дни. То есть, конечно, мы все равно осуществляли добор до 4 августа, но в основе своей вот костяк, скажем так, уже был сформирован намного раньше. Уже там к числу 3 августа мы видели реальную картину. И как бы мы понимали, что у нас не будет второй волны, что в итоге действительно подтвердилось, ее не было. На мой взгляд, вы знаете, вообще комбинированная форма приема экзаменов, она позволяет, ну, во-первых, да, избежать огромного количества абитуриентов, которые потом уходят в другие вузы, во-вторых, действительно проверить знания абитуриента, да, потому что много говорится о том, что часто приносят дутые результаты ЕГЭ. Кстати, тоже хочу сказать, что мы в основном с таким не сталкиваемся, и количество баллов по ЕГЭ, и количество баллов, полученных на дополнительном вступительном испытании, они друг другу соответствуют. Небольшое расхождение либо в одну сторону, либо в другую. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо думать о том, что все-таки комбинированный экзамен, он намного лучше, нежели просто результаты ЕГЭ или нежели просто только внутренние экзамены вуза. Мне кажется, их надо соединять.
В какой форме проходил экзамен, который предлагал ваш вуз? Это был традиционный экзамен или собеседование, тесты какие-то штуки?
Нет, это был экзамен в больше такой традиционной форме. Абитуриенту предлагалось ответить на 2 вопроса, каждый из которых для удобства был поделен на маленькие подвопросы. То есть там не было такого, что раскройте вот этот вопрос, да? А было так, что раскройте там, например, понятие общества, да, дайте понятие общества, дайте признаки общества, там расскажите об этом, расскажите о том. То есть для абитуриента это было достаточно просто, плюс все вопросы были составлены в строгом соответствии со школьной программой. Поэтому ничего нового для себя абитуриент не открывал, глядя в наши экзаменационные билеты.
Это был устный экзамен, да?
Нет, форма была письменно-устная. Сначала абитуриенты писали час, а потом беседовали с 2 педагогами, которые, соответственно, пытались выявить еще какие-то дополнительные, может быть, знания, пытались что-то уяснить для себя, потому что часто почерк у абитуриента не очень понятный, они любят сокращать, что тоже может искажать несколько картину общую. Поэтому вот в такой форме у нас проходит экзамен.
Почему решили оставить все-таки вот дополнительные экзамены в вашем вузе?
Мне кажется, опять же, для того, чтобы мотивировать абитуриентов своих, чтобы мы четко понимали, кто идет к нам, чтобы абитуриенты понимали, скажем так, правила игры, которые существуют у нас. Потому что, когда ты приносишь просто результаты ЕГЭ, это подтверждение того, что ты получил среднее общее полное образование. Да? Но это не есть, скажем так, тот результат, который вуз должен безоговорочно принимать. Поэтому мне кажется, что, опять же, вот эта традиционная школьная форма, она позволяет вузу как бы сразу обозначить свои правила игры.
По олимпиадам к вам шли и много ли?
Нет, вы знаете, у нас было всего 5 желающих, которые были победители последнего этапа Всероссийской олимпиады. Одна девочка осталась, она пошла у нас в институт адвокатуры. Вот, она сразу принесла подлинники, надо отдать ей должное. То есть, видимо, сразу выбрала наш вуз. А какого-то огромного наплыва олимпиадников у нас не было. Были еще олимпиады другого уровня, которые мы просто засчитывали как прохождение экзамена по ДВИ, то есть тот минимальный балл, который необходим для того, чтобы дальше продолжать участвовать в конкурсе. Я не видела большой разницы между теми результатами, которые были в прошлом году, и были в этом. Конечно, бывали ребята, которые приходили со 100 баллами, но вот в частности одна девочка реально подтвердила эти свои баллы, потому что пришли экзаменаторы и сказали, что они просто в таком восторге. Когда люди видят 100 баллов по ЕГЭ, сразу начинаются мысли о том, да, как получил ребенок эти баллы, соответствуют ли они действительности. Но, как я уже сказала, что все-таки большинство наших абитуриентов подтвердили свои баллы. Но в основном, да, это было 80, в пределах от 80 до 100. Бывали и 70 баллов, и 60, и 50. То есть, конечно, приходили дети разные. Но в основном, да, зачислены это 80 баллов и более.
Поскольку детей становится меньше, и есть опасения, что уровень абитуриентов студентов, он снизится?
Нет. Опять же, вот как директор Института правоведения хочу заметить. В прошлом году осуществили набор. Да, это был у нас первый курс. И это был прекрасный первый курс, который сейчас станет вторым. Причем не только в моем институте, в Институте правоведения, но, как я слышала на совещаниях и у других директоров, в общем-то, такое же мнение. Во-первых, это успеваемость. Она, мне кажется, процентов на 25 выше, чем у прошлогодних. Это первое. Второе – активность жизненной позиции. И такой активности раньше никогда не было. И поэтому сказать, что поколение, которое вот сейчас идет, оно там, как называют, поколение ЕГЭ или там поколение компьютеров, ну, вы знаете, я с этим совершенно не соглашаюсь. И судя по набору этого года, конечно, может быть, рано делать выводы, но, опять же, как нам показалось, ребятки шли такие достаточно замечательные. Вот по тому спокойствию, по тому достоинству, с которым они держались, да, даже получая там неудовлетворительные баллы, да, ребятки сегодня знают, как себя вести, умеют отстоять свои права, но сделать это тактично, сделать это в определенных рамках. И, как мне кажется, они сейчас, опять же, более мотивированы на учебу. Они понимают, что если сегодня они не вложат в образование, то завтра они просто не получат той профессии, которую они хотели, и не станут теми в профессии, да, кем бы им хотелось быть.
О ситуации в юридической академии имени Кутафина рассказывала ответственный секретарь приемной комиссии, директор Института правоведения Анастасия Рагулина. Разговор о том, каким образом российские вузы находят своих студентов, мы продолжим после небольшого перерыва. А весь классный час можно будет послушать на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Московской области в районе города Ногинска горит лес. По сообщению РИА Новости, огонь приблизился к домам на окраине города. Дорожное движение на этом участке перекрыто. Наблюдается сильное задымление. В Петербурге в воскресенье во время грозы со шквалистым ветром обрушились 2 строительных крана. Тяжелые травмы получила машинистка крана, сообщили в городском управлении МЧС. На Ставрополе опознаны 2 боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации в субботу. Преследование боевиков началось после их нападения на милицейский патруль в станице Суворовская, в результате которого погиб милиционер. Тысячи католических паломников были эвакуированы из центра города Лурд на юго-западе Франции после телефонного звонка неизвестного, который заявил полиции, что в христианских святынях заложены 4 бомбы. Звонок оказался ложным. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани объявил, что по оценкам правительства примерно 20 миллионов человек пострадали от наводнений. Гилани назвал нынешний гуманитарный кризис самым тяжелым в истории страны. На Украине движение «Стоп цензуре» намерено призвать журналистов к национальной забастовке, сообщает интернет-издание «Украинская правда». Активисты движения обратились в международные организации с просьбой обратить внимание президента Украины Виктора Януковича на ухудшение ситуации со свободой слова в стране. На исламистских веб-сайтах в интернете опубликовано аудиообращение, предположительно, Аймана аль-Завахири, которого считают вторым номером в иерархии террористической организации Аль-Каида, гражданам Турции. Один из лидеров Аль-Каида призывает их оказать давление на власти страны с тем, чтобы вынудить их разорвать дипломатические отношения с Израилем. В Ираке за последние двое суток жертвами насилия стали не менее 18 человек, более 20 были ранены. В Японии впервые в годовщину поражения страны во Второй мировой войне представители властей не посетили храм Ясукуни.
В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы подводим итоги вступительной кампании 2010 года. Несмотря на то, что Министерство образования в соответствии с демографической ситуацией сократило число бюджетных мест на 10%, в этом году каждый второй выпускник может претендовать на бесплатное высшее образование, а оставшиеся поступить на платные отделения, поскольку таковых в российской высшей школе по разным оценкам от 50 до 70%. Сложившуюся ситуацию мы обсуждаем с проректором по довузовской подготовке Высшей школы экономики Григорием Конторовичем.
Формально пришло меньше народу. Значит, если в прошлом году у нас было 8 тысяч с небольшим абитуриентов, в этом году 7,5 с небольшим. При том, что у нас официально было 1245 было бюджетных мест, а возьмем мы человек на 180 больше. Значит, пришло на 10%. Это нас не очень тревожит. Мы уже как бы давно такой некий эмпирический закон вывели, что если конкуренция примерно 3 реальных претендента на место, то мы сделаем нормальный набор. Бесполезно сегодня говорить, что тот, кто набрал... Ну вот давайте я возьму какой-нибудь факультет. Ну вот у нас факультет бизнес-информатики. В этом году у нас проходной 260 баллов по 4 предметам. Да? Это выше, чем в прошлом. Было 250 в прошлом году, в этом 260. Означает это, что дети стали лучше? Не уверен. Иногда это тоже не очень характерно, зависит от того, сколько там олимпиадников. Если они вытеснили ЕГЭшников, конечно, балл будет высокий. Например, у нас на новом факультете отделения востоковедения проходной балл 281 по 3 предметам. Это означает, что за 90 средний балл. Но там много олимпиадников. Могу ли я с чистой совестью сказать, что тот 259, который не попал, хуже, чем тот, что 260? Нет, не могу. Педагогические измерения вообще никогда такой точностью не отличаются.
Но это понятная ситуация, она и при экзаменах тоже
да,
возникает.
Совершенно верно. Совершенно да, она не специфична. Кроме того, что она сейчас стала, с одной стороны, публично, с другой стороны, хотим мы не хотим более объективизированно.
Да, и что... есть иллюзии, что можно как-то с этим справиться. Может быть, это, конечно, иллюзия, да, но кажется, да, что можно что-то
ну
вот
да,
изменить.
Ну да, можно подрихтовать.
Да, вот это объективное свести все-таки к максимуму.
Я думаю, что это сложно. Это одна из причин, почему мы отказались, во-первых, от попытки ранжировать людей с одинаковой суммой баллов. Лучше взять больше. У нас произошла обратная ситуация в силу ряда причин. Мы увеличили примерно на 130 мест бюджетный набор, причем в основном на гуманитарные, не самые ходовые специальности.
Но это удивительно, потому что как раз речь идет о том, что количество бюджетных мест подвинулось в сторону технических специальностей, и это приоритет
государственный. Это в целом по стране.
Да, в целом по стране. А у вас университет, понимаете, в общем-то, гуманитарный.
Ну, он нет, он скорее...
Ну, не совсем, но...
Да, экономика социальная, да, и в том числе и гуманитарная. У нас там только математика, прикладная математика, там программная инженерия из такой группы. Поэтому сюда не увеличивали в эту сторону. Немножко прикладную математику, кстати, тоже увеличили. Нехорошо самим себя оценивать, но мы из лучших вузов в этой сфере... Поэтому нам не снижали ни по экономике, ни по управлению. Но это разумное управленческое решение, не трогать лидеров. Поэтому...
Но мы даже увеличили, вы сказали.
Мы даже увеличили. Так сложилось, да. Мы набрали, наверняка это чуточку подрезало наши финансовые возможности за счет того, что часть людей, которые пошли бы на платное, попали на бюджет.
так получается, что вы таким образом как бы приняли к себе ту часть, которую сократили в других местах?
Ну, отчасти, я думаю, это одна из, была одна из, я думаю, нормальных реакций – дать слабым вузам умирать постепенно.
А что с платниками? Потому что ваш вуз один из самых дорогих. Это, наверное,
да,
это хороший подспорье.
Да, да, очень интересная ситуация. Платные еще идут. И мы знаем, что сейчас еще кто-то появится, потому что не попал на бюджет куда-то. Или, вот это тоже интересный феномен, часть ребят, попав на бюджет в другой вуз, предпочитает прийти в сильный вуз, но за деньги. Правда, со скидками. У нас это всегда скидки. Вот в прошлом году у нас было 1170 платных ребят. Прошлый год для нас был, я бы сказал, уникальный и нетипичный для всей страны. Если в целом платное образование упало примерно наполовину по стране, то наш вуз нарастил на 12% платное. То есть у нас самый большой набор платных. Да, это хороший показатель, потому что люди платят деньги, а не просто...
Да, и не маленькие.
И не маленькие. Значит, на сегодня... Вот у нас 1019 оплаченных договоров и 1188 заключенных.
Рассказывал проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Впрочем, ситуация в Высшей школе экономики, мягко говоря, нетипичная. Я позвонила ректору негосударственного вуза Российского нового университета Владимиру Зернову.
Я хотела узнать, много ли пришло к вам абитуриентов, как вы себя в связи с этим чувствуете и какие ваши прогнозы, да, кто из них останется, кто придет 1 сентября.
Значит, ну, у нас такая ситуация. Вначале все было более или менее нормально, как и в прошлом году. То есть абитуриенты есть, абитуриент идет. Соотношение цена-качество, я думаю, сейчас в негосударственном секторе просто лучше. Но затем пошел такой процесс, что многие, у кого более или менее нормальные баллы по ЕГЭ, стали уходить на бюджетные места, поскольку бюджетные места сейчас, как известно, заполняются с огромным трудом. Идет такой процесс, что часть приходит, но часть и также активно уходит. Есть свой абитуриент с достаточно хорошим ЕГЭ, но поскольку у нас нет поддержки, как было в решении Госсовета последнего 2006 года о равнодоступности, оно, к сожалению, у нас совершенно не выполнено, то получается так, что студенты, или точнее абитуриенты, идут туда, где могут получить образование, не платя при этом денег.
Владимир Алексеевич, а на ваш взгляд, как вообще сложится в ближайший год для большинства вузов платных?
Но я хочу напомнить, что у нас подавляющее большинство платных студентов обучается именно в государственных вузах. В государственных вузах обучаются за плату в 3 раза больше студентов, чем не государственных.
Как вы думаете, в этой ситуации они предпочтут пойти в государственный вуз за оплату или в негосударственный вуз за оплату?
Они, как правило, предпочтут государственный, надеются, что со временем перейдут на бесплатные места.
Здесь вы в неравном положении относительно
государственных
вузов?
Абсолютно неравно. Совершенно неравное положение. Мы много раз эту тему обсуждали. Нам много раз обещали, что проблема будет решена, но, увы. Может быть, это одна из причин, почему наши вузы не выдерживают конкурентоспособности по сравнению с вузами Запада и Востока, почему мы так сильно проваливаемся в рейтингах. Вузы нет особого смысла развиваться.
Что будете делать вы, Владимир Алексеевич, если количество студентов будет недостаточным для того, чтобы содержать...
Что делать? Мы давно эту проблему обсуждаем. Конечно же, нужны решения. И нужны конструктивные решения. Мы видим конструктивные решения в том, чтобы была возможность создания холдингов, консорциумов образования. То есть, когда несколько юридических лиц объединяются в одно для продолжения учебного процесса. То есть, это то же самое, что вуз получает марку, бренд какого-то более успешного собрата. Мы, например, готовы несколько государственных вузов объединиться и продолжать свою учебную деятельность и научную. Ведь сейчас ситуация такова, что негосударственные вузы не проигрывают государственным ни в качестве, это неоднократно уже обсуждалось с коллегией Крособорнадзора, ни в научной деятельности. Но вот, к сожалению, пока поддержки со стороны государства адекватной тому, как есть ситуация, мы не имеем.
Это был ректор РУСНОУ Владимир Зернов. Впрочем, даже крупные государственные вузы вынуждены принимать меры. Эксперты предсказывают, что уровень проходного балла ЕГЭ неизбежно понизится, а значит, понизится и качество высшего образования. Прокомментировать это мнение я попросила проректора по учебной работе МГТУ имени Баумана Евгения Юдина.
У нас, я вам скажу, что по большинству специальностей у нас балл ЕГЭ, у нас 75 специальностей, мы еще до конца тут не подвели итог, но балл ЕГЭ, так сказать, ну, если перевести на наши школьные с вами дела, это, так сказать, средний балл, это четверка. С откровенными тройками, я прошу прощения, если там минимум ЕГЭ, у нас практически таких нет.
А откровенные тройки, это получается ниже 50, как это, сколько примерно?
Там надо посмотреть, там есть минимум, который установил Роснадзор, где-то 40, где-то 60, ну, в общем, это где-то в районе 100, там, 20, что ли, баллов, вот так, 130, это минимум, который имеет право поступать. Но я могу так сказать, что, опять в пересчете на тройки, таких у нас практически нет, если не считать, скажем, льготников.
Но в этом году везде меньше пришло абитуриентов.
Ну, вот их просто выпустили в школу, и школ
да,
меньше.
Да, меньше. У вас насколько уменьшилось количество желающих поступить?
Ну, у нас ситуация немножко обратная произошла. В прошлом году, правда, у нас был план приема побольше. Мы в этом году просто сам план приема попросили поменьше чуть-чуть. Ну, понимая ситуацию, что их меньше. Но в прошлом году у нас был, ну, такой условный, вот на вторую волну, такой условный недобор. Мы потом добрали примерно человек 70-80. Не было подлинников. В этом году у нас, значит, всего абитуриентов, физических лиц, которые участвовали в конкурсе, без двух человек 8 тысяч. Я имею в виду и копии, да? А по подлинникам получилось так, что вот мы сейчас закончили зачисление полностью. У нас сейчас как бы не зачисленных, потому что у них баллы ниже, оказалось примерно человек 70 или 80. То есть мы сейчас вот им предлагаем либо на платную форму, либо другие вузы.
Евгений Григорьевич, да. Скажите, а что с платными местами? Потому что понятно, что это была такая, ну, существенная помощь для вузов, возможность платного образования.
Ну, а с платными опять это все решаем не мы, это решают родители и дети.
Дело в том, что бюджетных мест вроде как стало едва ли не в избытке, потому что каждый второй,
да? Ну, естественно, да? Естественно, по многим вузам платный прием очень сильно сократился, исходя из вот того, что вы сказали.
А у вас?
Но у нас получилось так, что у нас в прошлом году, опять же, по той же самой причине, платный прием был меньше относительно, ну, то есть вот порядка там 170 человек мы набрали в прошлом году. А в этом году, исходя из того, что у нас больше народу, которые участвуют в нашем конкурсе и желают поступить в МГТУ, у нас сейчас уже заключено контрактов, по-моему, 245 или 250. То есть больше на треть, чем то, что было в прошлом году.
Но это благодаря тому, что вы немножко изменили сами ситуацию.
Ну, конечно, это не только мы, это многие вузы так делали, потому что, понимаете, все-таки задача стоит таким образом, что набрать контингент раз и набрать его по возможности с приличным баллом два. То есть, ну, что такое приличный балл, я имею в виду, это с тем, чтобы ребята смогли освоить программу вуза. Просто так вот набрать, чтобы выполнить план до декабря, а в декабре их отчислить, потому что они не могут просто освоить программу вуза. Я думаю, что это, ну, так сказать, не государственный подход, в принципе. Поэтому мы сейчас немножко сократили план приема. Немного. Я вам скажу, всего там от 3000 на 50 человек. Конечно. Но по тем специальностям, где у нас были тенденции недобора в прошлые годы. Но это в основном технологические специальности. Потому что, к сожалению, наша страна от технологии там, сварки, прокатки и прочее не сильно заботится. И за счет этого у нас, как бы, так, мы более сбалансированно провели само зачисление.
О том, какие технические специальности пользуются популярностью в университете имени Баумана, вы узнаете сразу после зарубежных новостей образования.
С 1 сентября в Баку для учащихся начальных классов вводится единая школьная форма. По словам директора сектора по общественным связям Управления образования Замины Алигызы, процесс перехода начался 3 года назад, и учащиеся поддерживают эту идею. На данный момент уже создан эскиз единой школьной формы. Одежда предусмотрена одинаковая, только на груди каждого ученика будет размещаться логотип с названием школы, где он обучается. В Бангладеш введен запрет применения телесных наказаний в школах, колледжах и мусульманских духовных семинариях. Отказаться от традиционной формы наказания в школе власти Бангладеш подтолкнуло распоряжение высшего суда страны, согласно которому правительство было обязано отреагировать на обращение правозащитников в связи с самоубийством 10-летнего школьника. Подросток покончил с собой после избиения учителем. В Бангладеш 9 из 10 школьников подвергаются телесным наказаниям со стороны учителей. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие 5 лет интернет сделает университетское образование бесполезным. В ближайшие годы в сети появится лучший курс лекций по любой специальности, который можно будет прослушать совершенно бесплатно. Главная проблема западного образования – высокая стоимость обучения, которая делает его недоступным для многих одаренных студентов из малообеспеченных семей.
Это были зарубежные новости образования. Весь блок новостей можно посмотреть или послушать на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Авторских страниц». Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. О модных технических специальностях мы говорим с проректором МГТУ имени Баумана Евгением Юдиным. Все-таки у вас остаются факультеты и направления специальности достаточно привлекательные для молодых людей.
Есть, это уже другая немножко тема. Это так называемые модные специальности. Конечно, век информатизации обязательно, так сказать, должна быть специальность, связанная с информационными технологиями. Она очень востребована, нужна, и нет вопросов. И поэтому она популярна. Ребята приходят туда сильно, их приходит туда много. Системы автоматизированного проектирования, затем компьютерная безопасность. Это вычислительные сети, системы, там, параллельные вычисления и так далее. То есть я могу много назвать специальностей, у нас их тоже тут много таких. Второе направление, это направление, как в этом году у нас оно очень, так сказать, продвинулось, это биомедицинская техника и инженерия, вот так. Это люди, которые занимаются компьютерным обеспечением томографов, производством медицинской аппаратуры, ну или проектированием, производством, в том числе нано. То есть вот эти вот, так сказать, специальности на грани областей знаний: медицина, биология и техника. Вот вообще я вам хочу сказать, сейчас вот не первый год эта тенденция, вы можете ее отметить, на междисциплинарность подготовки, на стыке областей наук. Третье, значит, у нас, ну, регулярно у нас инженерный бизнес и менеджмент, у нас есть факультет, как бы такой микс между инженером и менеджером. Менеджмент высоких технологий. И там тоже ребята сильно идут, и не первый год, вот 15 лет мы уже их обучаем. И это тоже стыковая такая специальность, тоже популярная. На каждом факультете есть отдельные специальности, которые пользуются большей популярностью, чем, допустим, другие традиционные. Ну, я могу назвать им, скажем, нетрадиционные источники и возобновляемые источники энергии. То есть это ветровые двигатели, там, ветродуи и так далее. То есть вот такая специальность. Дальше. Роботы и роботехнические системы. Это тоже специальность достаточно популярная.
Рассказывает Евгений Юдин.
Но даже при этом, при этих условиях, все равно мы ставим и поставили вот этими волнами. В этом году 2, слава богу. В прошлом году было 3, на самом деле 5 волн. Мы поставим абитуриента в ситуацию, когда вот он, куда-то он должен принести. Вот он сидит до последнего, до 4 числа, вот они сидели и держали эти аттестаты при себе. Потому что, а чтобы не промахнуться, а чтобы, понимаете, я считаю, что, ну, может быть, я человек уже пожилого возраста, и, может быть, так сказать, немножко у меня такие старые взгляды, но я считаю, что если человек получил аттестат, и он хочет получить в каком-то учебном заведении по какой-то специальности, тем более, что оно в конкурсе надо участвовать, это свой диплом, он должен это делать до того, как он получил диплом, аттестат в руки. Потому что они дальше не знают, куда бегать, куда, так сказать, вот нести свой этот аттестат. Потому что там вроде берут, и там вроде берут. Мало того, я хочу сказать, что менталитет нашего человека таков. Он решил свою проблему, другим вузам он ничего не сообщает. И мы сидим, ждем, вот, допустим, вот он придет. А он же поступил в другой вуз. И он не пришел, не сказал нам, не позвонил. И мы звоним иной раз, что мы и делали. То есть мы звоним абитуриенту и говорим, вот какие у тебя планы? Он говорит, отстаньте от меня, я поступил в другой вуз и знать вас не хочу. А в некоторых случаях говорила там мама, о, а он не принес, ну сейчас я ему скажу, он вам принесет. Но это же не решение вопроса судьбы, где учиться, правильно? Я считаю, что это просто несерьезное отношение к выбору своего жизненного пути. Ну, может, я громко сказал, но по сути дела это так.
Понимаете, в чем опасность вот этих волн? Дети не привыкли. Значит, человек с приличными баллами куда-нибудь поступит. Поэтому, если он к вам не пришел в первой волне, то во второй его уже вы не найдете. Он уже ушел в другой вуз, и мало кто психологически настолько предан вузу, чтобы забирать оттуда документы иногда с трудностями и нести в любимый вуз.
Разговор продолжает Григорий Конторович.
И получается, что у вас вся зона пропадает. Проблема же не в том, что вы не заполнитесь, а в том, что вы заполнитесь людьми, не соответствующими вашим требованиям. Понимаете, вы возьмете значительно более слабых ребят. Давайте как бы исходить, что ЕГЭ дает более-менее объективную картину. Это можно отдельно обсуждать, но у нас все равно другой информации, в общем-то, нет, кроме Олимпиад. Поэтому мы не хотим этого, как и любой другой топовый вуз. Я сейчас не беру вузы, которым заполнится хотя бы. Это есть. Это, наверное, неизбежно в такой большой стране при таком количестве вузов, но это отдельная проблема. Вторая особенность этой волны, почему спокойнее, был опыт прошлого года. Мы не всегда замечаем, насколько меняется ментальность поступающего. Раньше он подавал заявление и сдавал экзамен. Испытание было впереди, сейчас все изменилось. Он приходит со своими баллами. Ну, для западных вузов это нормально, они к этому университету давно привыкли. Ты приносишь свое досье, и там тебя кто-то оценивает. У нас вот сегодня сильное изменение психологии. Теперь появился прошлый год. Я вижу, у меня там 230 баллов. Я смотрю, ого, в прошлом году там на мехмат надо было 300. Ну, я туда... Ну, я могу, конечно, понести, если... На всякий случай. Такие люди тоже есть. Но, как правило, я туда не понесу. Появился ориентир прошлого года. Он да, где-то важно, сработал, где-то не сработал. Люди как-то восприняли. Обратите внимание, что шум по поводу ЕГЭ, не ЕГЭ, тесты, там, механистичность, они остались, но они резко, вот просто уровень этот упал.
Да, но с другой стороны существует такой момент, что есть некая неравнозначность, если можно так сказать, результатов ЕГЭ этого года и прошлогоднего по той же математике, скажем.
Ну да.
Баллы не совсем
несопоставимы. Но это именно математика. В первую очередь касается. Дальше, с этого года в конкурентной борьбе за право осваивать деньги на разработку заданий победила другая группа разработчиков. Я не обсуждаю, лучше, хуже это, но другая. Чтобы победить, им надо было представлять некоторую новую концепцию. Пусть она не новая, но она хотя бы словесно должна была быть новой. От чего-то там избавляться, что-то менять, из-за чего сопоставимость стала более сложной. По всем остальным предметам примерно сохранили структуру прошлого года. И хотя это тоже сложная задача, тогда спонтанное решение год назад сохранить результаты ЕГЭ на 2 года наряду с плюсами очевидными, имело и минусы. Окостеневает структура. Чтобы сделать сопоставимость, причем по всей глубине шкалы, приходится держать структуру задания. Еще год-два, и это сильнее проявится. Значит, по математике, наверное, не было полной сопоставимости. Возможно, частично не было также и на других предметах, потому что, когда люди годы от года делают задания, глаз немножко замыливается. То, что им кажется уже очевидным, для детей кажется более сложным. Эта проблема есть, она есть всегда. Мне кажется, что острота была не это самое главное. Есть же другой момент, к этому же относящийся, но более явный. Это то, что мы принимаем по сумме баллов ЕГЭ, без всяких взвешивающих коэффициентов. А вот здесь 100%. Никто никогда не ставил задачу, чтобы, скажем, 62 балла по математике были более-менее эквивалентны 62 баллов по обществознанию. И если мы посмотрим распределение, как сдали дети, видно, что это точно не так. А мы должны сложить и принять по сумме. В этом году один мой выпускник бакалавриата делал исследование, в котором мы сопоставляли оценки по результатам первой сессии, вновь поступившей в прошлом году, с их баллами ЕГЭ. Там много интересных результатов, подтверждается, информационная ценность результатов ЕГЭ для дальнейшего обучения, для оценок. Но один из самых к нашему разговору – это то, что результаты ЕГЭ имеют разную значимость для дальнейшего обучения. В частности, математика примерно втрое выше, чем, я сейчас говорю про экономические факультеты, чем обществознание и иностранный язык. Как ни странно, на втором месте русский язык по значимости. Возможно, это некий показатель общей культуры. И соотношение примерно 3 к 1. То есть, по-хорошему, надо бы математику брать с весом 3, а иностранный язык, очень сильно различающийся по уровню, по стране, брать с весом единица. Вузы год бились за то, чтобы было такое право, хотя бы профильный экзамен, либо вуз, либо как дать весовые коэффициенты. Это запретили. То есть не запретили, а просто по-другому написали правила. Нельзя сказать, что это запретили. Тут никакой свободы у вузов нет. И я думаю, что это тоже есть результат того, что можно улучшать. Знаете, вот сейчас такая, я бы сказал, благоприятная ситуация, когда можно без ажиотажа спокойно анализировать и делать предложения. Я не уверен, что все они пройдут, потому что масса всевозможных сил с этим связана. Но, тем не менее, я думаю, что вот это одна из важнейших тем – это возможность взвешивать. Причем важно, чтобы весовые коэффициенты были публично известны заранее.
Итак, в России высшее образование, особенно его техническое направление, стало доступнее благодаря изменившейся системе зачислений, дефициту молодых людей и новой политике вузов, рейтинг которых легко определить, сравнив проходной балл. Об этом в классном части «Свободы» сегодня говорили ответственный секретарь приемной комиссии МГЮА имени Кутафина Анастасия Рагулина, проректор государственных вузов Высшей школы экономики Григорий Конторович и Технического университета имени Баумана Евгений Юдин, ректор негосударственного Росноу Владимир Зернов. Вела программу Тамара Лиленкова. Прочитать или послушать классный час можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».